Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Кирилл Набутов, телепродюсер, телеведущий. Кирилл, добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте. Человек давно хотел вас, Кирилл, зазвучить в этот эфир.
Но я никогда не знал, что мы на «вы», Сергей.
В эфире на «вы», между прочим.
Как прикажете.
Есть
как
такое,
прикажете.
Да. Нет, ну, вы как хотите, а мы на «вы».
Как прикажете.
Между Москвой и Питером сколько времени в Москве, сколько в Питере сейчас проводите?
Ну, сейчас, может, чуть-чуть больше в Питере, а так по необходимости, поскольку я всю жизнь между Москвой и Питером, и тут жил недалеко отсюда, на Поварской, тогдашней Воровского, много времени. Ну, где-то когда надо здесь, когда надо там, никаких для меня... нету разницы.
Жена Маша Комарова в Питере,
жена
в Москве.
Жена Маша в Питере, в Комарова, изредка в Москве. Она сложнее себя в Москве чувствует, она больше камерный человек более.
Старший в Москве, понятно.
Старший в Москве работает на радио, ваш коллега Сергей.
Да, да, да.
Младший
знаем.
Учится.
У конкурентов работает, в частности.
У конкурентов? Господи, мне кажется, что в мире радио все друзья.
Ну ладно, 52 станции в московском FM-диапазоне, все дружат просто совершенно сумасшедшим образом.
Младший учится в институте, в высшей школе экономики, вот Евгения Ясина, то, что называют ее институт, университет. В Питере имеется филиал, он там учится на юрфаке.
Ага, поступал на журфак, насколько я
он
помню,
поступал
читал
в два.
Эту историю. В два сразу.
В два и поступил в два.
Это уже с ЕГЭ или нет? Или еще
нет,
без
это не
ЕГЭ,
с ЕГЭ, это было два года назад. Я сам удивился, потому что он поступил в два, позвонил мне, сказал, что делать. Я говорю, решай сам.
Угу.
Решай сам, чего ты паришься? Ты же сам решал поступать в два. Вот и мне мозги не пари, решай сам. Он долго кряхтел. Мучился, думал, пошел на факультет журналистики.
К маме советоваться пошел.
Не знаю, спрашивал ли он маму, это надо спросить маму. Но взял и забрал с факультета журналистики документы. И мне позвонили оттуда, я там когда-то учился, там полно знакомых. Они сказали, что твой сын забрал, ну ты что, вправь ему мозги. Я говорю, нет, пускай сам. И все.
Легенды ходят о росте Кирилла Набутова на телевизионном экране. Вообще там за 2 метра просто баскетболист такой, на самом
я?
Деле. Да.
Да я мелкий, но я 1,92 был, а сейчас, наверное, 1,90 какой.
Сыновья переросли, что ли?
2,02 оба.
Оба 2,02?
Да, 2,02.
Как таких делать?
Я потом, Сергей, по секрету, вне эфира, дам вам несколько рецептов.
На всем слушателям-то.
Поверьте.
Мне уже тоже, наверное, поздновато, наверное.
23:00, товарищи. Давайте я приду в какую-нибудь более вечернюю передачу. Может быть, вы запустите какую-нибудь новую. Даже можно открыть отдельную передачу для меня, которая будет называться «Как делать высоких детей». И мы будем со слушателями в прямом эфире обсуждать разные методы.
Хорошая идея, между прочим. Продюсер чувствуется. Так что я думаю, что в любой кризисной ситуации вам работа обеспечена.
Ну, вопрос, чтобы в любой кризисной ситуации еще за работу обеспечивали зарплату, как вы знаете.
Ну, это другой вопрос. Изначальная идея. Кирилл Набутов, которого мы знаем не только как отца двухметровых сыновей. Сергей Варшавчик.
Кирилл Набутов стал известным широким кругам, пожалуй, «Садомое яблоко». На мой взгляд, очень интересная программа, мужской журнал. И в свое время это, конечно, был прорыв. Затем он сделал очень интересную программу «Один день с», в которой приходил к какому-то человеку, довольно известному, и проводил с ним целый день. И это было, на мой взгляд, блестящая журналистская работа, репортерская. Там был драйв, присущий самому Набутову, много полезной информации. На мой взгляд, Набутов – это человек, который себя ищет, пытается найти, который меняет каналы, который не встроен в какую-то систему телевизионную, в определенный какой-то канал. Это некий такой, знаете, блуждающий форвард, выражаясь спортивным языком, или, если вспомнить Киплинга, кот, который гуляет сам по себе. Видимо, это черта характера, видимо, это некая такая индивидуализм творческий, и сказать, где и когда он появится и с каким проектом, невозможно. Но, как правило, это интерес.
Сергей Варшавчик, телевозреватель «Независки». Как вам статья в энциклопедии под заголовком «Кирилл Набутов»? Вот это то, что прослушали, можно воспринимать как статью в энциклопедии. Хотели бы такую?
Интересно.
Интересно. Много любопытного узнал.
Ну, как говорится, пускай критикуют и громят, лишь бы замечали. Это же дело такое.
Так это критика была, что ли?
Нет, это такая шутка есть. Да пускай хоть ругают, лишь бы замечали, когда не замечают совсем хреново. Единственное, что я не настолько образован, как господин Варшавчик, чтобы цитировать Киплинга, я всегда сравниваю себя с неуловимым Джо, которого никто не ловит, потому что он никому не нужен.
Ну, лицом на экране не светитесь сейчас. Вообще телевизионной деятельностью занимаетесь. Как же там, своя фирма? Там наследница Адамова Яблока, наверное.
Ну, что, она Адамова Яблока называется. Она так и есть. Уже сколько лет. Телевизионной деятельностью я только и занимаюсь, уже другим, в общем, заниматься-то не умею особенно, кроме как вот всякое кинотелевидение, но... Что касается нетленной рожи своей, с любимой, которая каждый день, значит, просто торчишь, да, глядя в зеркало, ой, какой ты красавец, ну, какой неотразим. Ну, на данный
жена
момент...
Жена поддакивает, кстати.
А жена наоборот. Вынеси мусор, это, то, почему, не, малонел, на. И сразу опускает тебя на грешную землю. Просто нету проекта сейчас, в котором я мог бы, скажем, мне бы очень хотелось действительно там где-то мордой обязательно светить. Потому что, ну, хорошо это или плохо, не мне судить. Но я не отношусь к людям, которые вот главной целью жизни считают высунуть свою мордочку в телеящик. Вот смотрите, вот я, вот неважно что. Но главное, вот я вот вылез и сказал. Ну, я понимаю, когда девчонки хотят, молодые, им хочется там красоты, славы. Когда ты взрослый мужик, это не так важно. И если есть что-то действительно такое... Почему ты там можешь говорить в кадре, да, а если нет, ну чего, пускай другие.
Или гонорары предлагают недостойные, а то говорят, что многие отказываются в кризисный период от понижения гонорара.
Дело все в том, что я почти никогда на телевидении не работаю за гонорары, не работал, потому что я в основном, как продюсер, работаю контрактами между телеканалом и нашей собственной компанией, которая мне и платит деньги. Поэтому тут не вопрос гонорара, а вопрос контракта. А по части контрактов, вот любой, кто занят там в среднем мелком бизнесе, со мной согласится. Сейчас трудно. Сейчас трудно. Кризис неплатежей. Ты что-то сделал, а тебе полгода не платят. Ты горишь. Вынужден кредитоваться, вынужден там кряхтеть, изворачиваться, недоплачивать людям деньги. Тяжело.
А люди как? Те, кто работает реально? Там, ну, же куча людей, осветители, операторы,
да, кто-то страдает, кого там терпит, кто, если у кого-то... Кто-то уходит.
Спокойно отпускаете или говорите, что я тебе припомню, не придешь ко мне больше?
Ну как можно не отпускать человека? Человек честно работает, человек делает все, что требуется. Ему хочется чего-то другого, лучшей жизни, более там яркой работы, нашел что-то для себя. Ну спасибо, господи, чего ругаться-то? Ну, это нормально.
А уровень зарплат какой? Такой вопрос.
Уровень зарплат, скажем так, средний по рынку. Вот так.
По питерскому рынку, по московскому отличаются ли они?
Дело в том, что наша компания «Адамово Яблоко», находясь в Питере, работает в Москве. Потому что в Питере так уж сложилось. У меня ощущение, что я такая персона нон-грата. Вот. Мы базируемся в Питере, но работаем в Москве. И продукцию делаем вполне московского качества, а не питерского. И поэтому как платят в Питере, я не знаю. Но думаю, что приблизительно так же.
А что с Питером не завязалось? Была история, когда вроде вы комментатором матча «Зенита», что ли, были где-то?
А, нет, почему были? Как раз по части комментатора матча «Зенита» я сейчас оказался. Они были. Дело в том, что там же есть права на показ футбола. Так. Футбольных матчей. Да. Да, они есть у определенных каналов телевизионных. И пятый канал, вот это бывшее ленинградское телевидение знаменитое, он имел право на показ матчей «Зенита» в Питере. Только в Питере. Но по каким-то причинам в этом году он их не стал показывать. Это не мое дело, я не знаю почему. И их приобрел другой канал. Называется канал 100. 100 ТВ. Его руководитель, или правильнее сказать, владелец, мой очень давний знакомый, мы знакомы 40 лет, позвонил, сказал, что, старичок, такая ситуация, не мог бы ты помочь, потому что вот нам футбол, мы попробовали каких-то комментаторов, но они, ну, не подошли. Выручи нас, пожалуйста. Я сказал, что я, в общем, тоже за футболом не слежу давно, хотя я занимался футболом как-то. Ну, выручи как-нибудь, ну, ну, вот, не мог отказать товарищу, и, в общем, каждую неделю веду футбольный репортаж. Как хорошо или плохо, я не знаю. Думаю, что вначале было кошмарно, потому что интернетовские писатели, там, болельщики сумасшедшие.
Да-да-да, знаешь, я даже почитал.
Тут они там, да, это, да, все, там, да ну, этого козла.
Темные не устраивали реально?
Нет, темные не устраивали. Ну, ну, потом как-то так разошлось.
Кирилл Набутов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». И ваша давняя знакомая Елена Масюк.
Я Киру знаю уже, наверное, лет 20. Познакомились мы при помощи оператора, который у него работал в программе «Адамово яблоко». И я хочу сказать, что за все эти годы общения с Кирой, это были замечательные годы, дни. И это просто удивительный совершенно человек. Кира, я тебя очень люблю.
Леночка, моя радость. Я тоже тебя
обожаю. А я вспоминаю интервью, почему, откуда идея Елены Масюк, где вы лестно высказывались о ней, о ее качествах репортера, да? Вы же репортер, по сути. Я даже для себя назвал вас человеком, ну, стендапом нельзя, вокапом, если уж так совсем, наверное, еще.
А вокап это чего такое?
Ну, это который ходит, ходит и говорит.
А вот я терпеть не могу ходить, это уже... Я был один из первых в России, кто начал ходить на экране, но когда сейчас все везде ходят, я все хочу...
Ноги отказываются. Не, просто, насколько я помню, эфиры большинство, это вот сделанные... Такое ощущение, что просто с листа в жанре спортивного комментария идет человек и комментирует то, что видит. Что там один день, что... Ну, даже...
Ну, в один день это метод съемки был, там был такой как бы репортаж в стиле реалити, когда там все двигается, человек двигается, за ним ходит. Тут никакого...
Ну и фактор страха был тоже где-то.
Не, ну фактор страха это другой. Фактор страха это покупная голландская история. Купили права на производство этой программы, канал НТВ. И там нет, там не требовалось ходить.
А если что-то возрождать с лицом на экране? Вот тут преподаватель из Казани спрашивает, как вам помнится Адамово яблоко? Это что-то типа Адамово яблоко, фактор страха или что?
Возрождать?
Возрождать.
Нет, я считаю, что возрождать
появляться физиономии на экране. В чем?
Если рожей обратно в телевизор выходить?
Да,
рожей. Да нет, надо делать какие-то новые вещи. Ну что толку делать?
Новые какие?
Ну разные. Все расскажи.
Ну конечно, хотя бы что-нибудь.
Нет, ну вот у нас сегодня был любопытный очень разговор на Первом канале один с людьми, руководителями. Я не к тому, что я рекламирую новый проект, нет, его нету. Но там прозвучала одна тема, вот ее было бы любопытно. Но я не могу сказать, что. Но я суеверный, во-первых. Во-вторых... Как-то я привык так. Я не умею говорить о том, что я делаю. Это не кокетство. Ну, не люблю.
До какой степени суеверный? Кошка, зеркало?
Наверное, нет. Но если я ушел и должен вернуться, то я посмотрю в зеркало обязательно и высуну язык. И если черная кошка, я все-таки не поеду, если она пробежала.
Ничего себе, да. В общем, до приличной степени.
Ну, в общем, мало суеверный.
Больше нет других примеров.
Других суеверий почти нет.
Кирилл Набутов, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Тут вас вспоминают люди как спортивного комментатора. В общем, сколько олимпиад? 9 олимпиад, что ли, у вас на счету?
Кто-то
насчитал, по-моему.
По-моему, 10.
А может быть, даже и 10. Арина Бородина вспоминает.
О,
телеобозреватель «Коммерсанта».
Я с большой симпатией всегда относилась к тому, что делает на телевидении Кирилл Набутов. И его активного появления... присутствие, точнее, в эфире, вот мне лично не хватает. Всегда авторский подход, неповторимая своя собственная интонация, чувство юмора, если хотите, мужской напор, как принято говорить, мужская харизма. Все это, безусловно, привлекает зрителя и, главное, я думаю, зрительниц. Я очень помню его смешную фразу, которая уже ушла в историю внутрицеховых телевизионных отношений. Ну что, Эрни Малыш, адресованная Эрнесту Мацкевичу, с которым они когда-то на канале ТВС вели знаменитое шоу «За стеклом». Я думаю, что немногие уже об этом помнят. А вы знаете, еще меня порадовало то, что не так давно, буквально в июне, на канале «Звезда» я увидела проект Виктора Набутова, сына Кирилла Набутова. И было приятно, что у сына появилась своя собственная интонация, но все-таки династия Набутовых продолжает жить в телеэфире уже даже на других каналах. И отдельно хочу сказать спасибо большое Кириллу Набутову за его комментарии во время Олимпийских игр и крупных спортивных соревнований. Это тоже, видимо, наследственная черта.
Арина Бородина, напомню, это была спортивный комментатор. Это призвание настоящее или нет, или какое-то другое?
Я очень не люблю, честно говоря, слово «призвание». Это вот все высокопарно какие-то слова. Мое творчество,
миссия,
призвание,
тем более
миссия. Я просто работал очень много лет спортивным репортером. И начинал корреспондентом, репортером, работал. А потом ушел, когда уже открылись какие-то возможности. Вот мы стали «Адамово яблоко», там еще чего-то, «Один день», «За стеклом», «Пятое десятое». Я думал, что с этим закончено. Но меня по старой памяти стали звать на какие-то спортивные соревнования. И так это и продолжается до сих пор. Я беру отпуск и еду куда-нибудь на Олимпийские игры, например.
А собственные занятия спорта? Я помню кабинет генерального или главного продюсера телеканала НТВ. Первое, что бросалось в глаза, это огромная спортивная сумка, которая там в кабинете была.
Серьезно, да?
Да.
Ну,
что там в ней было по секрету?
В ней, если она там стояла, я просто не помню, то там шмотки спортивные, потому что я старался, хотел бы тренироваться каждый день на самом деле. Но не получается каждый день, но раза 4 в неделю точно.
Чем?
А все очень просто, никаких фокусов. Значит, всякая аэробная работа. Либо ходьба, не бег, а ходьба. Ну, ходьба, там, 10 километров, допустим. Гребля. на тренажере. Можно и на воде, просто времени жалко. А тренажер в Москве, у меня дома гребной тренажер стоит. В Питере я в зал хожу. И плюс всякие штанги, гантели. Сейчас на день рождения ребята мне гантели набор подарили хороших, классные. Я его в офисе у себя держу. Вот. В принципе, было бы желание. Ты можешь без всяких гантелей заниматься сколько хочешь. Но я давно уже этим занят.
Сыновья поддерживали? Жена поддерживает сейчас?
Старший сын занимается постоянно, тренируется в Москве. Младший, по-моему, в основном на словах. Он как-то так, самый крупный из нас по весу. Вот, он любит покушать. Вот. Но это надо, но это лучше этого нет.
А вес какой сейчас ваш 107. Собственный? Нормальный?
107. Ну, я бы ушел за 100 вниз. Но я люблю сладкое, вот я не могу. Я бросил курить, я бросил употреблять соль. Я не ем никаких свинин жирных, я не лем хлеба с маслом. Сладкое, подлец, но я не могу ничего с собой сделать.
Ну, как плохо вы живете, отказываетесь от стольких вещей, только
нет,
сладкое.
Нет, это классно,
оставили,
а что, нормально. Почему? Прекрасно можно обходиться без свинины и без колбасы, но ну вот сладкое, без сладкого не могу.
А что самое сладкое из сладкого?
Все сладкое, все,
и все откладывается.
И все откладывается в боках, вот этот спасательный круг, знаете, вот этот вокруг.
Да.
А потом идешь в зал и пашешь там до 7-го пота. А потом опять сладкое. И венцом глянцуешь. Ой, хорошо.
И глаза так затянуло по волоске. Да, мы начали, между прочим, о мужской программе говорить. Мужскую программу нужно вернуть на телевидение или нет в каком-то виде?
Понимаете, когда мы придумали «Адамово яблоко» и запустили ее, ничего не было в стране. Телевидение еще было советское. Это был Советский Союз. Это был конец 90-го года. Никто ничего не знал, делали как-то чего-то, что-то. Сейчас этих продуктов дофига, уже даже слово «продукты» появилось. Там журналы любые. Я уже не говорю о том, чем наполнен интернет, чтобы не произносить крамольно. Вот. Про что здесь историю делать вот такую специальную? Она, во-первых, будет очень дорогой. Сейчас не время дорогих проектов. Она должна быть красивой, лощеной, холеной, роскошной. Сейчас просто не сделать этого. Да и, наверное, не нужно. Сейчас другие вещи в ходу.
А какие? А что сейчас?
Ну, посмотрите, что происходит на основных телевизионных экранах. Это такие большие форматы, развлекательных много форматов. Сериалы, кино, муви, докюдрамы, новости, естественно, для запудряжа мозгов населения, что необходимо. Вот. Сейчас вот такое. Сейчас авторских программ таких телевизионных мало очень. Ну, такой период.
Жалеете?
О чем?
О том, что такой период. То, что не востребовано.
Да времена они выбирают. В них живут и умирают.
Надеюсь, вы собираетесь жить долго.
Ну, мы все собираемся жить долго. Вопрос, кто решает, может не собраться дать нам жить долго. Вот. Не, ну, такие времена. Ну, а что? Это такая страна, но это же наша страна. И в ней вот такие времена. Поэтому это надо принимать и жить.
Ну, так, с определенной долей фатализма. Я никак не могу понять, нравятся вам эти времена или не нравятся вам эти времена.
Я бы так сформулировал вопрос. Все ли хорошо в наше время?
Так.
Я говорю, нет.
Как и в любое
хорошо
время.
В наше время далеко не все.
Ага.
Вот. Бывали ли времена лучше? Не знаю. Но бывали ли времена хуже? Точно бывали. Сейчас же нет войны. Сейчас нет, что еще страшнее? Гражданской войны. Сейчас нет революции. Сейчас нет голода. Нет блокады. С людоедством. А? Сейчас очень многим людям плохо. Но всегда есть люди, которым плохо. Даже в холеной там Америке, допустим. Или в Австралии.
Кирилл Набутов в программе «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию через 2-3 минуты после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Кирилл Набутов, напомню, мой сегодняшний гость. По СМС на экран приходит сообщение, комментарий уже к тому, что было сказано. Это про двухметровых детей. Делать таких детей не проблема, пишет Зой. Зой тоже знает. Проблема вырастить и прокормить.
Да.
Это правда?
Да я бы не сказал, что они много жрут. Ну так как-то. Правда, уже сами кормятся, уже большие, поэтому
да,
мне сейчас легче.
Так что немного легче стало.
А зато вот я помню, когда родился... В 90-м году Петр, то еды же не было вообще. голяк полный.
Ну да.
И я помню, где-то по какому-то блату мне дали какую-то бумажку на приобретение одной такой коробки с 8 банками детского питания, которое было в одном месте города, только Ленинграда продавалось. Я мчался туда, думал, сейчас, и там толпа, человек 300, наверное. И в итоге мне достал только 2 банки. Это было серьезным испытанием. И это было... Как жить дальше? А сейчас как-то нормально все.
Ну,
я уже не покупаю им детское питание. Иногда купить бутылку.
Когда сами будут покупать детское питание?
Мне уже, когда я уже перейду обратно к детскому питанию, они будут мне...
Ну ладно, хорошие зубы-то хватит, наверное.
А на хорошие зубы уже хватило, видишь, как прекрасные хорошие зубы.
Кирилл Набатов, несколько вопросов из тех, что пришли по интернету. Как относитесь к идее строительства небоскреба «Газпрома» в Петербурге, Охта-центра? 1 сентября на 9 утра назначено публичное слушание. Были уже. За или против?
Я не знаю результат публичных слушаний, скажу честно, как есть. У меня нет своего 100% суждения относительно того, хорош или плох этот небоскреб. Я не архитектор. Я путешествовал по миру и видел хорошие всякие небоскребы, стоящие вроде бы как вставные зубы. Та же самая Эйфелева башня стала, в конце концов, символом Парижа, хотя была временным сооружением для Всемирной выставки. Мне, может быть, он и хорош, не знаю. У меня 2 вопроса. Первое, насколько им будет можно управлять, и там десятки тысяч людей должны работать, там с транспортом сейчас, во всяком случае, неудобно в этом месте. И второе, мне откровенно было непонятно, почему до того, как запустился проект, не устроить было широкомасштабные слушания, потому что там могло быть что-то, там было бы много пыли и пены, но могло быть что-то полезное для самих, так сказать, проектировщиков там, или заказчиков. Вот это мне непонятно. А каким он будет и как он сыграет, какую роль, я не знаю пока.
Продолжение от меня вопрос, что ближе, Санкт-Петербург или Ленинградская область? Комарова в Ленинградской области?
Нет, да? Комарова, ну это как Переделкино в Москве, считайте. Это,
то есть это часть Санкт-Петербурга,
считается,
да, потому что...
Хотя там причудливые границы, там рядом уже Ленинградская область, но это считается городом.
И все же, что ближе, Санкт-Петербург, Ленинград?
В смысле, где лучше?
Нет, Ленинград,
Ленинград
или Петербург? По названиям, да.
Я по привычке все время говорю Ленинград и ленинградцы. Но стараюсь это не публично, потому что люди некоторые считают, вот он там за коммунистов, за Ленина, он скрытый большевик. Нет, ну просто привычка. Я вырос в Питере, в Ленинграде. Кстати говоря, слово «Питер» в прежние времена, даже в дореволюционные времена, ведь приличные люди не употребляли.
Uh-huh.
Так же, как никогда не употребляли Санкт-Петербург. А просто говорили «Петербург». Санкт-Петербург — это слишком литературно.
Выспринне.
Да, а Питер — это... Так очень опрощенно. Вот.
А за кого?
«Москва слезам не верит». Знаете такую поговорку?
Ну да, да, даже это, название фильма.
Но это только
стала,
часть поговорки. А полную поговорку знаете, как
звучит? Помнил, говорили.
«Москва слезам не верит, но и Питер бока повытер».
Ух ты, нет, другой был какой-то. «Питер бока повытер».
Да, да. Да.
А вы за кого? За Ленина, за Сталина, за Горбачева, за Ельцина, за Путина, за Медведева?
А не за кого?
А что это так? И голосовать, небось, не ходите?
Хожу голосовать. Я не за кого. Я за то, чтобы обычному человеку в стране жилось по возможности хорошо.
То есть обычному телеведущему и телепродюсеру?
Любому человеку, чтобы любой человек в стране знал, что он обеспечен определенным набором прав, и эти права для всех одинаковые, правила для всех одинаковые жизни.
В нашей с вами истории, там, полувековой, был такой период, когда эти права обеспечивались, на ваш взгляд? Когда было жить комфортнее?
Когда было жить комфортнее, это зависит от того, кому конкретно. Например, официанту кабака, или шоферу-дальнобойщику, или моряку дальнего плавания, который бомбил валюту. Было комфортнее жить во времена советские. Потому что он бомбил валюту, привозил, брал боны, продавал боны, или шмотки продавал, или тыр-пыр-восемь-дыр, понятно. Тогда официанту было жить комфортнее, чем сейчас, на фоне общей жизни. Сейчас комфортнее жить представителям других профессий, как вы знаете.
Каких? Каких, просветите?
Ну, там, олигарх, там, допустим,
рэфессир,
да. Авторитет.
На олигарха? Еще ваш сын не пошел учиться.
Чиновник, опять же, Вот. Кому-то было комфортнее раньше, кому-то комфортнее сейчас.
А вам?
Без кокетства. Было бы большой подлостью с моей стороны сильно жаловаться на плохую жизнь. Потому что, когда ты выходишь на улицу и видишь, как живут многие люди вокруг, что все твои проблемы, ах, там у меня не хватает на то-то, отходит на второй план.
А еще иногда берешь камеру в руки и едешь снимать куда-то.
Ну и как ты едешь снимать, и чем дальше ты отъезжаешь от Красной площади и от Рублевского шоссе, чем дальше вглубь страны.
И от Комарова.
И от Комарова, тем больше ты видишь людей, которые живут совсем-совсем по-другому. А уж в какой-нибудь там глухой тайге, где живут представители древнего народа манси, или как раньше их называли по-русски вагулы, вот. Так там совсем-совсем другая жизнь.
Кирилл, вот. Серьезно, вот вы тыкали пальцем во многие болевые точки, там и по тюрьмам, и по многим местам. Какая главная проблема у нас здесь?
Мы сами.
Наши мозги. Конкретно вы, я, ваши, мои
каждый
мозги.
Из нас, наши мозги.
В чем проблема?
Ну, во-первых, мы, не хочу употреблять выспреннего, как вы говорите, там, русский народ, но мы вот там жители нашей страны, россияне, мы ведь такие, мы, наступив на грабли, всегда радуемся, что их не украли. И в следующий раз, наступив, опять радуемся, как хорошо, что не украли, что у нас в стране воровство – это национальный спорт, как вы знаете. Так же, как кто-то сказал умный недавно на эхе Москвы, что это не коррупция, это традиция. И это, к сожалению, правда. Потому что если почитать какие-нибудь книжки про Русь московскую, там, 17 века, 16 века, то там все то же самое. Там все то же самое. Тут точно так же воровали, и точно такая же коррупция. И не случайно называлось посадить чиновника на кормление в таком-то посаде или в такой-то там губернии и так далее. На кормление, все понятно. И эти, к сожалению, эти традиционные для нас черты, они никуда не деваются.
Как вправлять мозги? Или не надо этого делать?
Ну, проще всего мозги вправлять людей дубиной, как известно.
Но это опасно, они могут повернуться.
Да, но это опасно, особенно в стране, когда в такой большой, как наша, начинают махать дубиной, то долго не могут остановиться, к сожалению.
Другие варианты есть или вам других не видится?
О, ну, да, дальше какая-то, ну, совершенно начнется сейчас беседа уже такая, не такая. Ну, я все-таки по интеллекту не дотягиваю страны до некоторых гостей «Эхо Москвы», чтобы, так сказать, встать на их уровень. Ну, говорить о том, что необходимо там воспитание и образование, я думаю, это слишком пошло будет. Я подозреваю, что есть какие-то корневые черты в нас, передающиеся поколениями, которые, они зиждятся на каких-то очень глубинных причинах. На той организации жизни, которая веками была на Руси. На влиянии церкви на эту организацию, на влиянии власти и так далее. Что эти корневые причины нам не позволят никогда стать в чистом виде западной страной. Хотя мы все-таки смотрим же на Запад. Одежда западного покроя, там, европейского, христианского, да. И дети многих, кто может себе позволить, учатся не в Афганистане и не в Туркменистане, а все-таки там в Англии, или во Франции, или в Америке. И мы по виду европеоиды такие. Но мы европейцами в чистом-то виде западными не станем никогда. Но и афганцами не станем, это точно.
А вы своих детей чего не отправили учиться туда?
Они не хотели.
Вы их спрашивали?
Я мог отправить. И сейчас, наверное, могу отправить младшего сына куда-то туда. Тем более, что это далеко не так дорого стоит, как может показаться.
Да, проходили сравнения. Далеко не так дорого стоит. Где-то у нас это дороже иногда выходит.
То есть есть у нас дороже образование, чем...
Да.
Но они не хотят. Им хорошо здесь, они любят страну, у них здесь друзья, они здесь развиваются нормально. Сказать им, что они не правы, идиотизм, они живут своей жизнью. Стоило бы попутешествовать хотя бы, посмотреть, как живут другие, да, ну, наверное.
Самому никогда не хотелось свалить отсюда?
Да иногда бывает, что свалить хочется, но я сразу себе задаю вопрос, ну хорошо, знаешь ты два языка, ну что ты там делать-то будешь, кому ты там нужен, плешивый?
То есть, где родился, там и пригодился.
Да, бывает, что и здесь-то не очень пригоден. Но, во всяком случае, я здесь могу взять телефонную книжку, набрать: Петя, Вася, алло, давай по стакану врежем, потому что что-то настроение совершенно не в дугу. Или, ну, давай туда сходим. Или там, скажешь же, пойдем-ка сходим в русский музей или в музей-квартиру Бродского, посмотрим там на пастели Леонида Пастернака или там на Фешина, душу отведем. Вот. А там кому ты позвонишь? Только в полицию.
Ну, да, да. Кстати, про стакан. Вопрос от юриста из Москвы. Что происходит? Правительство решило поднять акцизы на пиво в 3 раза, но акцизы на спирт и на водку не поднимает. Водка давно уже стала самым дешевым товаром. Мясо за 20 лет стало дороже в 100 раз, метро в 400, а водка только в 4 раза.
Вопрос ко мне?
Да, вопрос прокомментировать.
Я не правительство, я не экономист. Я бы спросил своего одноклассника Митю Панкина, заместителя министра финансов. Он бы правильнее ответил на этот вопрос, но у меня нет Митькиного телефона под рукой.
Ну, когда будет Митя Панкин гостем программы,
да, он ответит, пожалуйста, зададим ему передавайте вопрос, Мите от меня привет.
Обязательно.
Значит, дело в том, что пьяные бюджеты для России не редкость. И это не первый случай, когда государство пытается добрать денег с алкоголя. Вопрос в том, с какого алкоголя, пива или водки. Но пивники действительно имеют такие сумасшедшие обороты, что они, по-моему, выходят на первое место. Беда в том, на мой взгляд, что...
Думаете, что водочников меньше? Ну, сейчас нет статистики.
Нет статистики на руках. Но я могу точно сказать, что молодежь вся пьет пиво. Это плохо, наверное. Но... Боюсь, что здесь есть одна опасность. Если мы хотим двигаться вперед, как цивилизованная страна, единственным мерилом должен быть закон. Вот есть закон, запрещающий там, продавать пиво 18-летним. Его надо соблюдать. Пока этого закона нет, можно только воспитывать. И стараться убеждать парней, девчонок, не пейте там пиво, не пейте пиво. Но я боюсь, что это дело не одного дня.
А если с пива на водку пересядут в таком случае?
Так все равно ведь пересядут многие. Вот в чем вопрос.
Пьем, ну, пили и будем.
Если честно,
да.
Я здесь пессимист. Я говорю честно, я здесь пессимист. Я думаю, что в целом пьем, пили и будем пить.
От чего? Ставили вопрос, отвечали?
Да от всего, но, опять же, не коррупция, а традиция. Ну, собираемся с друзьями, давай посидим, заходите там с Люсей к нам в гости, ну, пришли, сели, что мы будем? Коржик с чаем, вот там, размером с копеечную монету, коржик, полчашечки кофе, спасибо, поговорили о погоде, разошлись, но мы же в России, ё-моё, в конце концов, значит, стакан. Причем, сколько бывает, гости приходят. Я-то пью в основном вино.
Красное?
Ну, красное, да. Ну, летом там белое с рыбой, там выпендриваться можешь, пожалуйста. Белое. Какое вы желаете? Белое, мюскаде, севремен сюрли.
Шардоне, да.
Или там, да, ну, шатунов де пап, это кран, ну, неважно.
Нет, да нет. Шардоне.
А, шардоне, шабли, он абуку, бенсюрме, ну, неважно. Короче говоря, а люди говорят, да ты водки-то, да что ты выпендриваешься? Ну, поставь ты водки холодные на стол, сиди спокойно. Ну, да люди дома, ну, должны себя почувствовать. Огурчики, картошечка. Это нас зашито на уровне чипа, зашиваемого зоопарковым животным в башке. И я боюсь, что... Ну, то, чтобы боюсь, я уверен, что это не изменится. Можно только воспитывать людей. Можно ужесточить наказание за преступление в пьяном виде. Безусловно, я считаю, что безусловно необходимо жесточайшим образом карать за езду в пьяном виде за рулем. И когда я узнаю, что блистательного там лыжника Алексея Прокуророва, олимпийского чемпиона, чудесного человека, сбивает какой-то подонок, иначе не назовешь пьяный на машине, получает пятерку, я считаю, что это плохо. Человек должен знать, что за такие вещи он будет упакован по полной. Вот. Но а при этом не пить нужно только людей образовывать. Ну а как?
Сами за рулем? Обычно?
Мало. Я не люблю машины на самом деле. Я сажусь за руль, еду, но у меня нет такой страсти.
Возят или нет?
Когда возят, когда не возят, там у жены есть маленькая машина, я сажусь на нее и еду, но вот так, чтобы я обязательно хотел бы вот этот вот большой, вот этот такой внедорожник, ах, последняя модель, чтобы я торчал на эти журналы, там, не.
А что-нибудь плавательное, летательное?
Я бы хотел получить права на вождение вертолета или самолета, лицензию, но как-то не соберусь, вот. Плавательное. Ой, слушайте, плавательное — это водный мотоцикл. Вау, это такой кайф. Это снимает весь адреналин сразу, какой в тебе накопил. Водный мотоцикл — это фантастика просто.
Есть свой?
У меня нет своего, но у меня есть друзья, крупнейшие дилеры водных мотоциклов в СНГ. Водных и снежных.
На тест-драйв дают.
Они мне все дают. Давай, драйв, тест, что хочешь. Иди, хочешь, купи со скидкой. На, только возьми. Ну, мне то держать негде, то что-то забыл. Ну, в общем, надо же еще где ездить. Понимаете? Когда времени мало, там у нас там Щучье озеро в Комарово, вами любимым. Там отдыхающий, вами там не поездишь. Тоже. Да. Но это сказка.
По акватории Невы, там же и Формула-1 проходит.
По акватории Невы, пожалуйста. Это можно. Вопрос там, где держать. Но это кайф. это сказка.
Кирилл Набутов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы все говорили там о спортивном комментировании. Ну и давайте отца вашего вспомним. Все-таки легенда питерского спортивного комментария. Ну и о династии здесь вспоминала. И Арина Бородина, по-моему, или кто. Собственно, три поколения уже. Отец, вы и сын старший тоже. Он на телеканале «Спорт», да? Или
Нет, он не на телеканале «Спорт». Он как раз, хотя он мастер спорта по баскетболу, он как раз спортом совершенно не увлечен.
Но он, по-моему, комментировал где-то.
Да, он комментировал время от времени, когда помогал чего-то там. Ну, баскетбол-то он...
Голосом деда, причем.
Похож.
Ваш не так похож на голос деда?
Мой меньше, чем голос сына. У меня ниже голос просто. Ну, как-то так. Но он спокойно к этому относится. К спорту так. Он занимается физкультурой там и поигрывает в баскет. Но чтобы комментатором быть там... Не знаю даже почему.
Удалось насладиться славой отца? Он, к сожалению, рано довольно ушел из жизни.
Да, он умер, мне было 15 лет. А что значит насладиться славой отца?
Ну вот идете вы с отцом по родному городу, и все оборачиваются, как говорят, услушай, да.
Нет, было всего несколько раз в жизни. Ну, конечно, его узнавали, там он был особо очень в Питере популярный человек, его все узнавали, он футболист был известный потом кем-то. Но я всегда старался идти отдельно, потому что подходят какие-то люди, здравствуй, о, привет, как вас, да, ну, отлично, а кто это, папа? Да я не знаю. Ну, и как ты идешь, когда ты идешь в обезьяннике, это не очень приятно, когда на тебя пальцем тыкают и смотрят. Ну, поэтому насладиться, ну, я понимал, что папу знают все.
А к собственной известности как относитесь? Ну, мы уже поняли, что морды лица светить не особо любите в телевизоре, только тогда, да, когда это нужно.
Я боюсь, что так кокетливо слишком говорить, не то, что люблю, но любой человек любит славу. Любой.
В каком виде вы ее любите?
Вот да во всех видах, как живой человек, я люблю, когда... О,
то есть бюст героя на родине.
Бюст героя на родине, бронзовый желательно. Но это же идиотизм.
Много металла пойдет, да, на ваш бюст пойдет немало.
Но это же идиотизм, торчать вот только вот на... Ай, смотрите, какой... Меня вчера узнали 6 человек, а сегодня 8, а завтра... Позавчера-то 10, моя слава падает, надо что-то сделать.
Не, ну не надо преувеличивать. Есть, конечно, люди, посаженные на телевизоре, есть на себя, на телеэкране, да, которые этим занимаются.
Я отношусь к этому с крайним сарказмом.
А по-серьезному, вот известность такая, ну, достаточно универсальная все-таки, она скорее плюс или скорее минус? Мешает она жизни или способствует?
Ну, наверное, я буду слишком кокетлив, если скажу, что она мешает жизни. Я так устал от того, что меня натыкают пальцем все, не дают пройти, рвут рубашку на теле, оставляя в лохмотьях, чтобы только завладеть кусочком драгоценной ткани. Подозреваю, что это будет фальшаком. Но она помогает, потому что в жизни, российская жизнь, она вообще строится на персональных отношениях гораздо больше, чем на законах. И когда тебя многие знают, у тебя много разных отношений завязывается, хороших и полезных и всяких. И это облегчает твою жизнь. Что тут скрывать? В советские времена, когда был тотальный дефицит, как вы помните, тогда было еще лучше, потому что тогда, может, у всех было в кармане не больше 3 рублей. Но зато один за эти 3 рубля мог купить мясо в магазине с черного хода, а другой не мог, потому что на прилавке мясо не продавали. Так же, как не продавали колбасу, рыбу и так далее. И банки горбуша в собственном соку за 45 копеек. А по знакомству, если у тебя там, ты тебя знает, тебе могли. Все.
Кирилл Набутов «Без дураков» на «Эхе Москвы» и патриарх отечественного телевидения. Возвращаемся к телевидению. Анатолий Лысенко.
Чем удивляет Набутов? Во-первых, жадностью к работе. Потому что то количество программ, которые он делает, можно только позавидовать. А второе, нежеланием до конца выдавать корову. Он берет тему, разрабатывает тему, выдает тему, потом берет свежую тему. Он не живет за счет заработанного. Он все время в движении. Это редкое довольно свойство. И третье, что мне нравится, что он не тусовщик. Вот в этом глянцевом якобы телезвезд его нет. Наверное, потому что он настоящая телезвезда.
Анатолий Лысенко.
Анатолий Григорьевич, вау. Много для меня сделал вместе с Олегом Максимовичем Попсовым. Они мне дали возможность работать с каналом «Россия», когда они...
Каким образом, расскажите, что это было?
А я просто пришел. Мадам, вы «Яблоко» делали на канале «Россия», для канала «Россия» какое-то время, потом другие проекты. И если бы не Олег Максимович, Анатолий Григорьевич, наверное, этого бы не было.
Тяжело было пробивать для них? Или просто они сказали, делай, малыш?
Ну, я пришел и говорю, здрасте, я вот делал, да знаем тебя, ну, делай. Все.
Да, собственно, так оно и было.
Творческие люди, да.
Поступают комментарии на разные сообщения. Кирилл, рад услышать живого человека с ТВ. Помню вашего отца по зенитовским матчам, по его выступлениям в Репино. Андрей, а что это за выступления в Репино были?
Наверное, вот что. Там в Репино, это рядом с Комарово, эта тема звучит. Следующий поселок, предыдущий, там граничит. Это Кокола. Репино — это Кокола, где жил Репин. Где жил Чуковский, придумал свою Чуковколу, Юрий Анненков и многие другие славные люди русской культуры. Там дом отдыха был и есть сейчас, директором которого был друг моего отца. И он летом его, и там, и не только летом, зазывал выступить перед трудящимися, перед отдыхающими. Тогда же не было интернетов и радио, и советская официальная пресса мало что говорила. А тот приезжал на отдых, который ничего не боялся после того, как прошел войну. И рассказывал правду про футбол и хоккей, про то, кто с кем, кто как, кто что чего. За границу тогда не ездили, а он ездил, рассказал. Народ слушал. Вот такие вот, наверное, лекции. Вот уважаемый Андрей, наверное, такую и помнит. Вот это.
А дед ваш был репрессирован в 1937-м, насколько я помню.
Я больше подходит, я чаще употребляю слово «расстрелян». Вы знаете, репрессии — это такое дело, под которое можно замазать все, что угодно. Он просто арестован НКВДшниками и расстрелян.
За что?
Ни за что.
Ну, какое-то было формальное обоснование.
Формальное обоснование. Конечно, формальное обоснование было.
А кем был дед?
А дед был обычный мелкий служащий. Мелкий служащий.
Не запрашивали документов?
Как не годы? Запрашивал, когда спасибо ребятам из питерского управления ФСБ, они помогли мне достать эти документы. Как раз к вопросу об известности. Потому что, когда кто-то это делал, другой человек пытался получить, ему написали... Выслан из Ленинграда в 1935 году по Кировскому делу. Сведений не имеем. А ребят, которых попросил, они нашли... Я сказал, что он в Оренбурге был выслан. И там же расстрелян. И они сделали запрос в Оренбургское, видимо, управление ФСБ или в архив. И оттуда пришло дело. И там это был, наверное, 2000 год. Первый раз в жизни я увидел своего деда. Потому что в доме не было ни одной фотографии. Никогда. И отец никогда ничего не говорил. Его потом реабилитировали в 1967 году. Но фотографий ни одной. И я увидел только вот фас-профиль, тюремное фото деда вот несколько лет назад.
Дали возможность сканировать, там копию сделать?
Да, дали. Самое смешное, что это были небогатые годы, конец 90-х или 2000-х. Я помню, что в большом доме на Литейном был очень плохой ксерокс. В нем не было этой краски. Поэтому копии получились довольно... чахлые, но тем не менее получились допросы, и почитав эти допросы, я понял, как эта механика работала тогда, и фотография, и справка, такая четвертушка бумажки, типовая справочка, куда только вписана фамилия и время. Справка дана в том, что приговор особого совещания там Оренбургского МГБ, нет, у НКВД по Оренбургской области, в отношении, фамилия вписана, Набутова Сергея Григорьевича, приведен в исполнение 25 октября 1937 года в 22 часа. Подпись. Все.
Кого вините? Берию, Сталина, Ежова, кто в то время был? Ежов, наверное.
Это как раз была ежовщина в чистом виде.
Менталитет русский, может?
Ну, проще сказать, вот Ежова, вот Сталина, безусловно, конечно. Но Сталин был не один, а, безусловно, большевизм, как я потом понял, уже не так давно. А вот вопрос, почему стал возможен большевизм в этом виде и в нашей стране. И вот тут я подозреваю, что во многом благодаря нашему менталитету российскому.
В наше время Сталин возвращается уже как такой суперстар.
В наше время Сталина возвращают. Они возвращаются. Мертвые не возвращаются. Их возвращают.
Как культурный феномен, как отец народа, как что? Как относитесь, кстати, к тому, что строчку эту восстановили, оригинальную метро Курская, Кольцевая, по-моему, восстановили первоначальный облик, и там строчка из гимна Михалковского «Нас вырастил Сталин».
«Нас вырастил Сталин на верность народу»,
да? Да, «На труды, на подвиги нас вдохновил».
Сложная штука. Я твердо знаю, что от собственной истории отказаться нельзя. Мы уже отказывались от собственной истории. В 17-м, 27-м, там, 37-м уничтожали тысячи людей, тысячи церквей, тысячи памятников, выжигали там до того, что люди в семейных альбомах вырезали картинки собственных родных. Это делать нельзя. И от Сталина отказаться в этом смысле нельзя. Он был. И для многих живущих сегодня, не только стариков, он был гений, который спас страну, который победил фашистов, который туда-сюда навел порядок и прочие вещи. Поэтому я считаю, что уж если вот говорить о сохранении ценностей наших, то вот как была сделана станция Курская в 35-м, да, что ли, году, вот пускай она будет такой. Вот ее действительно нужно... Это произведение искусства, это наше наследие. Но не нужно... из этого наследия делать обратно политику. А то, что Сталин...
Но ведь не было этой надписи, вернули же.
Но если это в оригинале было авторском когда-то, то пускай она будет.
То есть уже не болит, уже символ.
Пускай она будет, потому что хуже, если уничтожать памятники своей культуры. Хуже, хотя я Сталина ненавижу. Более того могу сказать, но у нас не хватит времени. Бабушка моя была на «ты» со Сталином, и знакома была с ним еще с тбилисских времен.
История коротко.
Она была грузинкой, она была в какой-то молодежной организации и познакомилась со Сталиным типа 905 года. И говорила моей маме, девочке, говорила, потому что она умерла в эвакуации во время войны, что она знает там Кобу с юных лет. Это один из самых мерзких людей, которых я когда-либо встречала. По человеческим качествам.
Семейная память.
Да.
Жалко, поздно вышли на эту тему, но будет возможность продолжить и поговорить. Да. Кирилл Набутов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Кирилл, за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».